Всем добрый вечер. Я прям немножко тушуюсь в такую программу «Без дураков» и позвать вдруг Анатолия Вассермана. Анатолий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не видел, честно говоря, ну, может быть, с некоторым привлечением, чтобы Клинтона так снимали в кулуарах радио «Эхо Москвы», как вас. Универсально знакомый, универсально любимый персонаж. Культовый персонаж российской действительности. Российской ли? Гражданство тут, кстати, спрашивают у вас.
Гражданство украинское.
Исключительно. Российского не брали.
Если я возьму другое гражданство, я утрачу моральное право призывать к воссоединению Украины с остальной Россией.
Угу. Украина, Россия. Если российское, тоже утратите моральное право, на ваш взгляд?
Да.
Опять же, был вопрос из тех, что пришли раньше. Спасибо слушателям и зрителям, которые помогают доставать эти вопросы. А моральных угрызений, потому что вы как гражданин другого государства, пускай формально, пускай не в вашем понимании, участвуете в политической жизни России, у вас не вызывает?
Нет. Ну, во-первых, все, кто обращает внимание на мои политические высказывания, знают, что я гражданин Украины. И, кроме того, я не занимаю никаких официальных постов. Выступаю исключительно в качестве частного лица и высказываю исключительно свое личное мнение. Если это мнение для кого-то выглядит убедительным, тем лучше.
Кстати говоря, вы сказали, что не занимаете никаких официальных постов. А раньше занимали при Лужкове? Потому что известно, что вы в 90-х, собственно, в Москву приехали по призыву, по набору, скажем, Нурали Латыпова. И вместе с ним в его команде или в общей команде работали на московское правительство, на Лужкова.
Да, но Латыпов был советником Лужкова, причем советником на общественных началах, без какой-либо оплаты, а я вообще официально был никем. Более того, вы будете смеяться, но указ об отставке Лужкова подписан был буквально через пару дней после того, как он отдал распоряжение готовить оформление меня в качестве советника на общественных началах. Дело в том, что возникла одна идея по части молодежных программ сетевых, в которой он хотел меня задействовать уже не эпизодически, а более-менее плотно.
Угу.
Ну, к сожалению, идея осталась
неосуществленной. Оформление не было продолжено при новом мэре?
Нет.
Вы, помню ваше высказывание, опубликованное вскоре после ухода Лужкова, о том, что это было неразумное решение, что Москву ждет тяжелая зима. Мы все убедимся.
Да, по счастью, тут я оказался неправ.
А как вы смотрите на деятельность Собянина со стороны, теперь уже совсем со стороны, в сравнении с Лужковым?
С моей точки зрения, начинал он с нескольких явно ошибочных шагов.
Например?
Но постепенно учится работать на новом месте.
Например, что вы считаете ошибкой?
Ну, первая же его крупная ошибка была вот в чем. Когда он распорядился убрать торговые точки поблизости от станции метро, оказалось, что у большинства владельцев этих точек существуют долгосрочные арендные договора. Естественно, когда чиновники стали действовать в соответствии с указанием мэра, это обернулось множеством скандалов и судебных тяжб. И тогда он сделал очень серьезную ошибку. Он заявил, что не давал письменных указаний, а чиновники трактовали его устное пожелание по-своему. Так вот, эта ошибка прежде всего потому, что это сразу и резко парализовало исполнение всех его дальнейших указаний. Ибо теперь, понятно, любой чиновник ждет, пока распоряжение мэра пройдет все этапы бюрократического оформления, и только тогда принимается что-то делать.
Два коротких вопроса. А в времена Юрия Михайловича Лужкова такого разве не происходило? Я вряд ли сейчас какие-то конкретные примеры, ну, хотя бы там разгребание вокруг Лужников и вообще множество историй. По-моему, никогда городское начальство, исполняя некую волю, там, политическую, экономическую, какую угодно, не особо думало о нуждах мелкого бизнеса.
Нет, дело не в бизнесе. Дело во внутриаппаратных взаимоотношениях. То есть, такое заявление мэра замедлило дальнейшую работу аппарата. Я не собираюсь вдаваться в выяснение вопроса о том, было ли это распоряжение законным или незаконным, было ли оно полезным или вредным. Я сейчас говорю только о том, что вот этот отказ Собянина признавать действенность собственного распоряжения, тем самым ослабил действенность всех последующих его распоряжений.
И вы, тем не менее, считаете, что он реабилитируется в процессе реабилитации как мэр, как управленец Москвы?
В общем, да. По мере того, как он влезает в этот сложнейший механизм и начинает чувствовать, насколько там все взаимосвязано, он постепенно учится отдавать правильные распоряжения. Но это неизбежный процесс, и я только рад тому, что он проходит со значительно меньшими издержками, чем я ожидал.
Напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. А программу эту также можно смотреть по сетивизору. Анатолий Вассерман, один из самых крупных, заметных, известных эрудитов России. И здесь это уже не оговорка ни по Фрейду, ни по кому, потому что, насколько я понимаю, значительная часть вашей деятельности, в том числе и публичной, и телевизионной, проходит в России все-таки.
Да.
Анатолий, несмотря на то, что у меня не голубые глаза, я постараюсь сейчас включить голубой глаз и задать несколько вопросов, которые вот просто так чисто по-обывательски меня интересуют. Сколько вы весите?
Ой.
Потому что с вашим жилетом, с амуницией, создается впечатление, что ну никак не меньше, наверное, 150 килограммов.
120 килограммов нетто.
Заботьтесь ли о своем здоровье? Это вас не пугает, как человека?
Это меня
умного?
Очень пугает. Более того, я уже принял твердое решение, что займусь борьбой с собой всерьез. Но, к сожалению, этим удастся заняться только в марте. И вовсе не из-за выборов. Я в предвыборной кампании не участвую сейчас никаким боком. Просто я сейчас готовлю...
Вернемся к этому, да, утверждению.
Я сейчас готовлю себе нечто вроде домашней студии. Собираюсь все те выступления на разных телеканалах, которые я сейчас веду, записывать прямо в домашней обстановке, это высвободит мне очень много времени, и это освобожденное время я постараюсь использовать на то, чтобы что-то сделать вот с этой своей трудовой мозолью на 40 килограмм.
Ну, вы известны как человек эрудированный, наверняка вы проштудировали массу литературы по поводу диет или физических упражнений.
И пришел
что вы выбираете?
Пришел к выводу, что лучше всего отдаться в руки какой-нибудь хорошей клиники по этой части и выполнять все ее распоряжения.
То есть слепая вера вместо торжества разума?
Нет, это именно торжество разума. Я пришел к выводу, что не смогу сам, без принуждения извне, строго выполнять все эти распоряжения.
Напомню, Анатолий Вассерман, гость нашей программы. По поводу вашего мозга, вы уже завещали его каким-то научным институтом для исследования?
Пока нет. Вообще говоря, где-то в моем Авгиевом архиве хранится бумага, где я прошу после смерти сделать со мной что угодно, лишь бы не осталось на земле места, о котором можно сказать, вот могила Анатолия Вассермана.
Да.
Ну, дело в том, что я сам очень не люблю ходить на кладбище, и еще больше не люблю заставлять других делать то, чего не люблю сам. Вот, но мне, конечно, надо придать этой записке более юридическую форму. Ну, опять же, надеюсь, что найдется удобный случай заняться этим.
Это те самые ваши архивы, о которых шутники говорят, все эти ходят анекдоты бесчисленные о том, что если Вассерман удалит свою корзину, имеется в виду корзина на компьютере, то скуксится не только вся Вселенная, но и все параллельные перпендикулярные миры.
Ну, на самом деле, корзина на моем компьютере постоянно пуста. Я начинал программировать еще в те годы, когда этого удобства не было, и еще тогда приучился очень внимательно относиться к удалению каких бы то ни было материалов. Так что если удаляют, то совершенно уверен в том, что это можно сделать, минуя корзину.
На вопрос о том, какое количество книг у вас дома, вы однажды ответили, что там 6 или 12 метров только в Москве.
Нет, уже и в Москве одних книг, не считая журналов, где-то с полсотни метров.
А это вы считаете в каких метрах? В кубических?
Нет, погонные метры книжных полок.
А, погонные по стенке, снижные, да. Книжные полки. Архивы сравнимы с этим или нет?
Почти весь мой архив сейчас в цифровой форме. Бумажного сравнительно немного осталось еще с 80-х годов. Ну, скажем так, весь мой бумажный архив, поскольку он чисто программистский, где-то вот такой вот толщины, сантиметров 5-6.
Вернемся к вам. А что входит вот в ваш рацион питания, кроме шоколада, который, как известно, или, как пишут журналисты, злые, вы много потребляете во время интеллектуальных игр для того, чтобы не снижать скорость мышления? Все ли правда здесь?
Да, это правда. К сожалению, со скоростью реакции у меня всегда было сложно, и во время игр приходится себя подгонять.
То есть самое главное быстрее, да, нажать вот эту кнопку.
Не только кнопку. Скажем, когда играем в «Что, где, когда», там есть такой очаровательный термин «61-я секунда». Угу. Это когда правильный ответ приходит в голову, когда бумажка с ответом уже сдана. Ну, я участвую в спортивных соревнованиях. Там все участвующие команды одновременно отвечают на одни и те же вопросы, ну и отвечают письменно, чтобы не помогать и не мешать друг другу. Ну и понятно, у кого больше ответов, те сильнее. Так вот, чтобы таких 61-х секунд было поменьше, в «Что, где, когда» тоже надо думать очень быстро. Что касается питания, особо ничего. То есть, либо если захожу в какое-нибудь кормилище в городе, то питаюсь в основном мясом с небольшой добавкой свежих овощей. А дома чаще всего просто разогреваю какие-нибудь готовые мясо-овощные смеси, благо их в замороженном виде продают немало.
Морепродукты, рыба, сыр, орехи.
Ну, как ни странно, хотя вырос в Одессе, но к рыбе и морепродуктам отношусь неприязненно. Это у меня несколько пищевых фобий, сформированных еще в детском саду, где был на редкость кривоязыкий повар. То есть то, что он готовил, я до сих пор вспоминаю с ужасом, и мне трудно есть что-то даже отдаленно похожее. По счастью, его репертуар был очень узок, поэтому большая часть пищевого спектра для меня открыта.
Напомню, Анатолий Вассерман, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. Анатолий, многие говорят о том, что то, что вы показываете на экране, в частности, в своей игре, поскольку спортивные соревнования клуба «Что, где, когда», они, ну, мало где транслируются, по крайней мере, я не видел.
Их вообще не транслируют. Это такой формат, на который со стороны смотреть неинтересно. Он заточен под интересы самих игроков. Поэтому, хотя в официальных соревнованиях по что, где, когда, участвует примерно 8 тысяч команд, а если учесть еще неофициальные всякие школьные и институтские турниры, то 1015-20. Кроме самих игроков, об этом почти никто не знает.
Так вот, судя по участию в своей игре, многие расценивают это не как проявление высокого интеллекта, ума, а как кладезь знаний, да, как цирковой номер во многом.
А тут есть одна тонкость. Вот, скажем, американская игра Jeopardy, от которой отпочковалась наша своя игра, действительно заточена под чистое знание. Там практически все вопросы задаются такие, что либо ты знаешь факт, тогда можешь ответить, либо не знаешь этот факт, и тогда хоть год думай, все равно не сообразишь. А в наших интеллектуальных играх стиль совершенно другой. Там вопросы на чистое знание стараются не задавать, а строить вопросы таким образом, чтобы к ответу можно было выйти рассуждениями, отталкивающимися от каких-то абсолютно общеизвестных вещей. Ну, приведу один пример. Это было в финальном вопросе одной из передач «Своя игра». Честь зажечь огонь Токийской Олимпиады доверили 19-летнему студенту, не отличающемуся особыми успехами ни в спорте, ни в учебе. Назовите точную дату его рождения.
О, как.
Да. Ну, в принципе, я-то смотрел открытие Токийской Олимпиады.
И там,
правда,
не
в прямом эфире, спутниковой трансляции тогда не было. Смотрел в записи. Но там называли эту дату, но, естественно, я ее не запомнил. Угу. Вот, а ее и не надо помнить, она элементарно вычисляется. Смотрите, Токийская Олимпиада, 64-й год. Студенту 19, значит, родился он в 45-м. Какой день 45-го года японцы при каждом удобном случае напоминают всему миру? День бомбардировки Хиросимы. Значит, студент родился 6 августа 45-го года.
Угу.
Удивительно. Вот. Так вот, все вопросы в интеллектуальных играх строятся именно так. Собственно, потому эти игры и называют интеллектуальными.
Вам было когда-то?
В «Что, где, когда» таких вот ходов рассуждений нужно побольше, в своей игре поменьше, но в любом случае это игры именно на рассуждение, а не на знание. И все участники этих игр знают гораздо меньше, чем кажется со стороны, зато думают гораздо больше.
Мерили ли вы когда-нибудь или вам когда-нибудь ваши интеллектуальные...
Да, еще в институтские годы я прошел книгу тестов Айзенка. Получилось примерно 1,5. Но, строго говоря, в тестах на чисто графические закономерности примерно 140, в тестах на чисто математические 160.
Там еще какая-то лингвистическая...
Да, вот в лингвистических было как раз ровно 150, и в смешанных тоже 150. Вот, больше не проходил тесты. Почему? Потому что уже к концу книги Айзенка понял, что начинаю измерять не столько скорость мышления, сколько собственную привычку к стилю тестов на IQ.
Угу.
То есть дальше это уже практически бессмысленно проверяться. Если ты один раз разобрался в структуре этих тестов, дальше понятно, что легче будет с ними справляться.
Когда говорят о людях с IQ в 200-220, вы верите, что такие есть?
Да, верю. Более того, ну, не знаю, как насчет 220, но в нашей игровой тусовке, несомненно, хватает людей с IQ побольше моего. Вообще, мне, конечно, крупно повезло в том смысле, что я оказался на экране своей игры в тот момент, когда ее правила позволяли продержаться очень долго. Ну и, как говорил Владимир Владимирович Познер, если в прайм-тайм показывать лошадиную задницу, ее скоро начнут узнавать на улице.
Вы довольно спокойно относитесь к себе и к своему интеллекту и с большим чувством самоиронии. За это вас, наверное, и любят. Не тяжело ли это? Что может нанести вам обиду, как когда рассуждаю? А, это цирковой артист. Это понятно. Он как счет в уме, ну, да, да, вот как.
Ну, понимаете, у меня достаточно успехов, причем не только игровых успехов, чтобы я знал, чего стою на самом деле. Вообще, и, конечно, в играх чередование побед и поражений быстро приучает знать себе реальную цену. Ну и у меня достаточно много публикаций на самые разные темы, причем многие из этих публикаций оспаривали, но очень немногие оспорили. И в бытность свою политическим консультантом я дал достаточно оправдавшихся советов, не только мэру Москвы, консультировать доводилось очень многих разных людей. Так что я знаю себе цену и, соответственно, на разговоры о себе, хоть завышающие мою оценку, хоть занижающие, могу не реагировать. Ну и что же касается самоиронии, люблю цитировать строчки из мюзикла «Проснись и пой». Как ни капризен успех, он окрыляет лишь тех, кто может первым посмеяться над собой.
Анатолий Вассерман, чуть меньше минуты у нас до перерыва остается. И чтобы завершить эту часть, наверное, вопрос, а чем вы сейчас занимаетесь? Чем вы зарабатываете на жизнь вообще, если вы на общественных началах и там только нанимались?
Я зарабатываю публицистикой. Мои видеомонологи и статьи выходят в нескольких разных средствах массовой информации. Вот на гонорары за эти публикации живу и живу, в общем,
неплохо. За участие в играх платят, как платят, ну, не за победу, скажем, теннисистам, да, а за участие
Нет,
в турнире.
Спортивные турниры проходят вообще бесплатно. Ну, в своей игре, вот что с экрана говорят, то и по жизни платят. Это не такие большие деньги, чтобы они решающим образом влияли на игровое поведение.
Анатолий Вассерман в студии. После перерыва продолжим. И о политике, и еще о многих других вещах, которых хотелось бы спросить. Встретимся. Напомню, что мой сегодняшний гость Анатолий Вассерман. Ну, тут мне много пеняют уже по вопросам, которые приходят на то, что я не затрагивал политические темы. Их приберег как раз в начало второй части. А напоследок тогда тоже вопрос подсказали. Да, собственно, и хотел закончить. Еще расскажете, что у вас в жилете. А я скажу нашим слушателям, что пока они вот смотрят на Анатолия Вассермана, зрители и так видят, а слушатели могут только с моих слов. Когда Анатолий Александрович снял свой жилет необъятный и положил его на прогнувшиеся под ним пружины дивана, стоящего в гостевой, в общем-то, ничего особо не изменилось, поскольку на нем осталось еще довольно много разных примочек, о которых мы поговорим в конце. Но сначала о вчерашнем. Митинг на Поклонной. Вы сказали, что не участвуете в политической избирательной кампании, но вы вряд ли будете отрицать, что вы участвуете в политической жизни. Поскольку
да,
выход на митинг, пускай даже видеообращение, это есть прямое участие в политической жизни.
Да. Но я участвую в политической жизни лишь в тех пределах, в каких вправе в ней участвовать каждый гражданин. То есть я просто публично высказываю собственное мнение и привожу те доводы, которые это мнение сформировали.
Слушатели спрашивают, как себя чувствуете, поскольку стало широко известно, что на митинг физически в этот мороз, по-моему, видно, что вы просто мороз, наверное, не любите.
Нет. В принципе, я мороз переношу достаточно спокойно, но меня угораздило в начале недели простудиться. И хотя сейчас все, в общем-то, уже в порядке, но я все-таки стараюсь еще несколько дней осторожничать, и в частности, я не рискнул выходить на мороз, чтобы поговорить.
Берегите себя, здоровье мы уже говорили, и мы еще, может быть, выясним, как именно вы будете поднимать ваше здоровье. Почему вы выбрали именно этот митинг? Попросили веление души, общая политическая линия.
И общая политическая линия.
Я напомню, что было 4 митинга, на самом деле. 2 крупных, ну и 2 поменьше.
И опыт гражданина Украины.
Так.
Поскольку то, что происходит сейчас в Москве, я наблюдал на Украине в конце 2004 года. Причем совпадает даже до мелочей. Вплоть до того, что когда началось обсуждение графиков статистики голосования, из которых якобы усматривались невероятные фальсификации, я полез в свой живой журнал и убедился, что там на рубеже 2004-2005 годов обсуждались в точности такие же графики.
Угу. Может быть, это они выражали просто одни и те же проблемы, которые были?
Нет, одни и те же закономерности. Поскольку социологические закономерности, естественно, не сводятся к абсолютно случайному распределению голосов, то и кривые, описывающие эти закономерности, совершенно не похожи на нормальное распределение по Гауссу, которое как раз характерно для случайных процессов. Ну и так далее. Очень много совпадений. И, в общем, я эту пьесу уже видел. Я помню, каков был ее финал. И я не хочу, чтобы ее где бы то ни было ставили повторно.
Опишите, как вы видите финал этой пьесы, и случился ли он?
Ну,
на Украине сначала?
На Украине.
Или в Украине, политкорректно?
Украина 5 лет провела в состоянии близком к клинической смерти. На Украине при премьере Януковича в 2003-2004 годах был наивысший в Европе темп роста экономики. На Украине при премьерах Григян и Яханурове, пришедших к власти в результате рыжего бунта, в 2005-2006 годах был наивысший в Европе темп падения экономики. На Украине под лозунгом демократии, свободы, всеобщего равенства были массовые увольнения неугодных и довольно заметный передел собственности. В общем, все это настолько подкосило страну, что вот уже 2 года республика пытается выползти из той экономической ямы, где за эти 5 лет очутилась.
То есть вы линию Януковича поддерживаете?
И не только поддерживаю.
И политическую.
Я вообще-то на президентских выборах на Украине довольно активно агитировал за Януковича.
Ну, агитировать
там,
одно, следить за линией
другое.
Там
я участвовал даже в официальных предвыборных мероприятиях, проводимых партией регионов, и на президентских выборах, и позднее на выборах местных органов власти.
Ну, вот. Смотрите, а Юлию Тимошенко, тот факт, что ее посадили и держат в тюрьме, многие считают просто политической местью Януковича.
Ну, а я при первых же сведениях о том, что ей предъявлено обвинение, сказал: хорошо, но мало. Потому что сейчас успели ее посадить только по одному из великого множества дел, по тому, которое можно было расследовать быстро. Но я, в общем, следил за ее деятельностью достаточно давно, еще задолго до рыжего бунта, и знаю, что на ней висит материал на несколько десятков полноценных уголовных дел. Более того, известно, что как только она стала премьером, в Генеральной прокуратуре Украины уничтожили несколько кубометров уже накопленных материалов уголовных дел. Поэтому часть ее деяний останется безнаказанной, поскольку уничтожены были подлинники многих уличающих документов. Но и того, что осталось, хватит, чтобы вся ее дальнейшая политическая деятельность была посмертной.
Но осудили-то ее за принятие политического решения.
Осудили ее за бесспорно имевшее место превышение служебных полномочий. Ее осудили не за само заключение газового договора, а за то, что по ходу переговоров она лично отдала участникам переговоров несколько распоряжений по закону, подлежавших утверждению кабинетом министров.
То есть единолично решила за кабинет.
То есть ее осудили за бесспорно имевшее место превышение служебных полномочий.
Окей, вернемся в Россию. Мы сейчас в России, и России, я думаю, что нашим слушателям вот на данном этапе, услышав вас, нам более интересно. Вы видите почти полную аналогию с оранжевой или рыжей, как ее вы называете, революцией на Украине в нынешней ситуации. Вернее, потенциальную возможность такой революции.
Да.
Но не на Поклонной горе, понятно, лозунгами этого митинга были митинги против оранжевой чумы, не на Болотной в ее втором воплощении после шествия по Якиманке. Собственно, призывов к оранжевой революции никаких не было. Против чего протестовала?
Есть такая Поклонная. Замечательная штука – логика событий. Грубо говоря, если вы, стоя на вершине горы, случайно роняете камушек, у вас может не быть никаких недобрых намерений. Но то, что этот камешек вызовет лавину, и эта лавина может внизу горы снести целый поселок, это уже логика событий, которая от вас лично не зависит. Так вот, то, что происходит сейчас, опасно именно в силу этой логики событий. Один пример. В общем, не секрет, что многие участники митингов на Болотной площади, наряду с лозунгом «За честные выборы», выдвигают лозунг «Ни одного голоса Путина». Между тем, все социологические службы дружно сходятся на том, что если не случится ничего сверхъестественного, Путин побеждает, причем побеждает в первом туре. И что дальше? Дальше, если требовать непризнания результатов выборов, это уже означает конфронтацию внутри общества и крайне резкую. Вот именно такую, какую я наблюдал на Украине, где потребовали непризнания результатов выборов, где победил Янукович.
Анатолий, я вижу здесь такую логическую лакуну определенную. От призыва ни одного голоса Путину, то есть голосуйте за других, до непризнания выборов, если они будут честными, в общем, прямой как бы такой дорожки знака равенства нету.
Ну, этот знак равенства уже нарисовал Борис Абрамович Березовский. В письме,
что нам Березовский,
письме
что
патриарху
мы?
Он сказал, как бы честно власть не провела выборы, и кто бы на них не победил, общество все равно не признает их результат.
Вы считаете, что Березовский имеет такое влияние из Лондона на то, что происходит в Москве?
Я считаю, что у трезвого на уме, то у Березовского на языке. Он хорош тем, что очень часто выбалтывает значительно больше, чем сам хотел бы.
Окей. Вам нравится Путин? Я понимаю, что вы гражданин другого государства, и даже в выборах не будете принимать участие, естественно, голосованием. Да, правильно я понимаю?
Да.
То есть никакие открепительные, незалежные не действуют на территории Российской Федерации. Как сторонний наблюдатель, вам нравится Путин? Логично ли, что он идет на третий срок? Вроде как формально Конституция этого не запрещает, хотя и не разрешает, и не поощряет по духу, как многие считают.
Ну, я исхожу из того, что именно при Путине Россия показала, опять же, как Украина при Януковиче, наивысшую скорость экономического развития. Причем началось это развитие до скачка нефтяного рынка. Началось оно, строго говоря, с того, что тот самый Путин добился перенаправления большей части доходов от экспорта нефти и газа в казну. В 90-е годы от всех колебаний мирового рынка энергоносителей России не было ни холодно, ни жарко, потому что по действовавшим тогда правилам Россия от экспорта нефти не получала, в общем-то, ни гроша.
Окей, не будем лезть далеко, чтобы не терять много времени на это.
Да. Но дело не только в этих чисто экономических вещах. Дело еще и в том, что именно как гражданин Украины я ценю Путина так же, как и большинство граждан Украины. Все опросы общественного мнения...
То есть, если он забирался на Украине, он тоже стал президентом.
Да, все опросы общественного мнения на протяжении всего нынешнего тысячелетия показывают, если бы Путин выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины, он бы победил в первом туре с минимум 2/3 голосов избирателей.
Анатолий, смотрите теперь. Допустим, что Путин такой гениальный. Он справился с Чечней, замерил ее. Он совершил, он олигархов там равно удалил. Да? Ну, повезло ему то, что еще нефтяная конъюнктура была нормальной. Но вопрос о сменяемости власти и о демократии вообще. Логично ли, что человек, который фактически, не будем закрывать на это глаза, 12 лет управлял страной, 3 срока из них, один срок в качестве премьер-министра, идет еще на специально для него, как многие утверждают обозреватели, утвержденный 6-летний вместо 4-летнего срок президентства.
Ну, что касается для него ли или нет, могу вас заверить, что в тот период, когда продлевался срок президентства, большая часть верхних слоев политической атмосферы была абсолютно уверена, что это делается для Медведева. То есть тогда второй срок Медведева считался практически гарантированным. Но дело не в этом. Понятно, что, во-первых, человек на руководящем посту попросту устает намного больше, чем на любом другом, и чем выше пост, тем выше эта усталость. Я это наблюдал на очень многих. Понятно, что он оброс множеством соратников и помощников разного рода, которые тоже далеко не все идеальны. Бесспорно, я бы тоже был рад, если бы видел какую-то возможность заменить его.
Ну, а что, нет у нас возможности? Мало у нас людей? Почему именно Путин? Почему не Медведев? Почему не Кудрин?
Почему
не Белых? Почему не Рыжков? Понятно. Не Немцов? А могу перечислять так довольно много. У нас много ярких
политических людей. Могу совершенно определенно сказать, почему не Медведев. Потому что именно в качестве президента Медведев показал, что при всех его замечательных деловых качествах, он не может сам себе ставить цели. Он очень хорошо справляется с задачами, которые ставят перед ним другие, но сам себе ставить цели не может. И поэтому, кстати, Медведев намного больше зависит от своего непосредственного окружения, чем Путин зависел от своего. А президент – это именно человек, который должен ставить цели и другим, и самому себе.
В нашей стране или вообще? Мой любимый пример Рейган, человек, который работал там 2-4 часа в день, цели вряд ли ставил какие-то сам, зато у него был блестящий полк сотрудников, советников, администрация вся его, которая сделала его период одним из самых успешных для Соединенных Штатов президентств.
К сожалению, у нас пока сама технология создания таких команд не отработана. Причем не отработана не только на президентском уровне, но и на значительно меньших уровнях, что я, к сожалению, тоже не раз наблюдал. Такого рода команды очень редко держатся сколько-нибудь устойчиво, если в команде подобрались люди сильнее непосредственного руководителя.
Допустим, вас позвали политконсультировать оппозицию. Что вот вы ей скажете? Что я просто, нужен лидер? Или вы не пойдете вообще в принципе?
Я просто не пойду. Понимаете, я вообще не профессионал. Ни в какой профессии. Я всегда занимался исключительно тем, что хотел делать сам, что мне самому нравилось. Другое дело, что всегда находились желающие оплатить это. Но через силу я не делал ничего. Вот и сейчас, даже в бытность свою политконсультантом, я консультировал только тех, чьи взгляды меня устраивали, кому я мог сказать нечто полезное с моей точки зрения и в то же время не расходящееся с позицией этого человека.
Могу ли я понять ваши слова так, что вы считаете себя свободным человеком? Входит ли свобода, скажу даже по-другому, в число вот базовых ценностей, которые есть там среди свобода, справедливость, сытость, там мир, труд, май?
Ну, вы знаете, равенство, братство. Недавно в очередной раз поменялся формат живого журнала, в котором я провожу, как правило, часов по 6-8 в сутки. И если раньше я обходился вовсе без аватара, то есть рисунка, как-то иллюстрирующего сущность автора, то тут формат поменялся так, что без аватара записи стали выглядеть просто уродливо. И тогда я в качестве аватара сделал написанное просто от руки «свобода-для». То есть я исхожу из того, что свобода нужна прежде всего для того, чтобы иметь возможность что-то делать.
То есть не самоценно. В число вот классического набора ценностей базовых не входит.
Если не ошибаюсь, рассуждение о том, что свобода от не так важна, как свобода для, восходит, кажется, еще к Ницше, но я думаю, что в каких-то формах и до него бытовало. То есть мне очень близка формулировка Маркса: «свобода – это осознанная необходимость». Когда я понимаю, что необходимо сделать, я могу свободно выбирать, как это сделать.
Вернемся к оппозиции еще на короткий период. Мне просто любопытно, на самом деле, вы реально считаете, что действиями несистемной оппозиции, болотной оппозиции, назовите ее как угодно, теми людьми, которые выходят на улицы Москвы и других городов, не в таких количествах, руководит или вдохновляет их идейно и материально Березовский, либо Вашингтонский обком?
Нет. Подавляющее большинство этих людей действует, безусловно, искренне и из, безусловно, лучших побуждений. Но я довольно регулярно повторяю две фразы. Одна из них принадлежит трагически погибшему полтора века назад критику Писареву: «Пусть наши благородные чувства не помрачают нашего проницательного ума». А вторая фраза значительно старше, ее автор затерян в глубине веков: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Дело в том, что, скажем, ту же честность выборов можно обеспечить только одним способом – строжайшим соблюдением всей процедуры, расписанной в законе. Если эта процедура нарушена, с ее нарушителей надо очень строго спрашивать, и я очень надеюсь, что до нашей власти это тоже наконец-то дойдет. Но требовать отмены выборов вне этой процедуры тоже нельзя.
Ну, Владимир Путин сам признает, что есть административный ресурс. Он, судя по всему, вот результатом митинга на Поклонной был чрезвычайно доволен, судя по вчерашним трансляциям.
Я
в,
тоже.
В теле новостях, и вы тоже вместе с Путиным. Ну, и он признает, что да, ну, был, наверное, ну, какой может быть там большой административный ресурс. Ну, это длинный разговор, судебная там реформа или не реформа, правильно ли действуют суды, действуют ли они во благо. Мне было интересно знать вот вашу точку зрения, как раз на вопрос о свободе и о справедливости, потому что вторая часть этого вопроса, к сожалению, у нас нет на нее уже время, боюсь, что оно все уже утекло.
Ну, о справедливости можно сказать очень коротко. Справедливость – это настолько субъективное понятие, что я предпочитаю вовсе на нее не рассчитывать. Ни для себя, ни для других. Я предпочитаю формализовать справедливость в виде закона. И если мне закон не нравится, я не пытаюсь доказывать, что он несправедлив, я пытаюсь доказывать, что он ошибочен, что он напрямую противоречит интересам общества.
Анатолий Вассерман был гостем нашего эфира. Время утекло быстро, о гаджетах не успели поговорить и даже их показать. Но я надеюсь, что это будет, и не только это, конечно, повод для нашей следующей встречи. Спасибо огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы.